Здравствуйте! В эфире 136-й эпизод подкаста «Ложки нет». Героическое путешествие представляет собой полный круг. Обновленный герой обычно возвращается туда, откуда начал. А это означает, что после кульминации и совершения подвига наступает период возвращения. Как это может происходить и что означает, попробуем разобраться в этом эпизоде. Прежде всего, давайте попробуем классифицировать возможные типы ситуаций, в которых может оказаться герой на данном этапе. Я бы выделил три разных сценария. Первый — это обычное возвращение, когда протагонист желает и может вернуться. Второе — это бегство, когда протагонист желает, но не очень-то может. Ну и третий — это нежелание возвращаться, когда протагонист может, но не хочет возвращения. Попробуем разобраться в каждом из этих сценариев по отдельности. Обычное возвращение является наиболее типичным сценарием. Герой совершил некоторый подвиг и теперь, с добытыми знаниями и предметами, возвращается в обыденную жизнь. Такой сценарий мы видим в ряде мифов и в особенности в сказках. Стали они жить-поживать, да добра наживать. Этот сценарий является достаточно нормативным и потому не содержит каких-то специфических или интересующих нас элементов. Поэтому давайте сразу перейдем ко второму варианту, а именно бегство героя. В этом случае существует нечто, не желающее отпускать героя. Этот сценарий мы часто видим в мифах. Например, в мифе о Ясоне, когда колхи преследовали аргонавтов. И протагонисту пришлось убить сына царя Ээта, который не хотел отпускать героев и отправил за ними погоню. Эти сюжеты указывают на достаточно сильный посыл, что не всегда возвращение проходит гладко. Почему? Тут возможны разные интерпретации. Я бы разделил их на две категории — глубинные и поверхностные. Глубинные указывают на то, что в душе героя есть нечто, что еще не интегрировало изменения. Ведь что такое героический путь? Это резкое изменение некоторых представлений, отказ от старых паттернов, ну или интеграция ранее оказавшихся неприемлемыми содержаний. Даже если эго готово принять новое содержание, это не означает, что вся остальная психика считает так же. Поэтому некоторые части психики вполне могут сопротивляться этим изменениям. Это и приводит к известным сюжетам в сказках, когда героя преследуют чудища или, считай, глубинные бессознательные элементы. Другой вариант — это категория поверхностных, если так можно выразиться, преследователей. Здесь объяснение лежит также на поверхности. Герой изменился и возвращается в обыденность. Но произошедшие изменения еще не адаптировались к социуму, так как соответствующий опыт еще не был получен. А законы волшебного и обычного миров могут различаться, как минимум в психике героя. Поэтому преследовать протагониста могут не только мифические существа, но и вполне антропоморфные. В этом, кстати, выражается очень важный элемент анализа ситуации. От того, кто именно преследует героя, зависит то, как с этим нужно бороться. Давайте обратимся к известным из русских народных сказок способам борьбы с этим. Ну вот, например, в «Марье Моревне» Иван-царевич бросает за собой гребешок, который превращается в лес. Там же используется и зеркальце, которое становится горой, ну а другими препятствиями, возникающими из предметов, бросаемых героем, являются горы, озера, туман или тучи. Что объединяет все эти символы? То, что они означают бессознательное. Герой оставляет его позади себя, символически указывая на то, что он возвращается из волшебного мира в обыденный. И то, что было в Вегасе, должно остаться в Вегасе. Кэмпбелл пишет: «Волшебные предметы, который испуганный герой бросает за спину, Это защитные толкования, принципы, символы, обоснования. Все что угодно, которые задерживают и поглощают силы сорвавшейся с цепи небесной гончей, позволяя искателю приключений благополучно вернуться к своим соплеменникам и, возможно, принести им волшебные дары. Но бывает так, что ему приходится дорого заплатить за это. Тут, кстати, есть и двойной смысл. С одной стороны, герой пытается задержать преследователей. Но с другой стороны, он и избавляется от мешающих ему предметов. Да, может быть, Рубикон уже действительно пройден. Но герой еще не готов полноценно вернуться. Поэтому ему надо избавиться от сковывающих его предметов, которые самому протагонисту могут казаться очень маленькими. Ну, например, зеркальце, гребешок, полотенце, игла, камень. Но при этом для психики в целом они играют существенную роль. Соответственно, броски можно в символическом виде воспринимать как жертвы, жертвы старых частей души, которые уже отжили свое и должны уйти. Разумеется, чтобы магия случилась, силы эго недостаточно. Однако, если герой действовал правильно, то ему будут помогать. Это вот как раз те самые добровольные помощники, о которых мы говорили еще в самом начале пути. Кэмпбелл пишет: «На последних стадиях приключения они демонстрируют, как герою постоянно помогает сверхъестественная могущественная сила, которая сопутствовала избранному на протяжении всего его испытания. Когда он не может надеяться на свое сознание, в силу вступает бессознательное. Он возрождается и возвращается в мир, из которого пришел. Вместо того, чтобы держаться за свое эго и спасать его, как в историях, повествующих о волшебном побеге, он со своим эгом расстается, но оно, как величайший дар свыше, возвращается к нему. Таким образом, пусть и с препятствиями, но герой все же вернется домой». Третий сценарий возвращения — это нежелание героям возвращаться. Действительно, волшебный мир может легко затянуть. Полагаю, что все, кто хотя бы раз в жизни влюблялся или был захвачен какой-то идеей, легко это понимают. Попробуйте у такого человека отнять то, что его захватило, и вы увидите, как ему станет плохо. Здесь работает в том числе и старая добрая мечта о рае, в который хочет вернуться каждый человек. И здесь, полагаю, нет исключений. У каждого героя хотя бы в какой-то момент приключения возникала подобная мыслишка. Кэмпбелл говорит: «Но бывает так, что герой отказывается исполнить этот долг. Даже Будда после своего триумфа сомневался, можно ли донести до других пришедшее к нему откровение. Есть предания и о святых, что так и покинули этот мир, пребывая в божественном экстазе. И немало сказаний о героях, которые навечно остались на благословенном острове с вечно молодой богиней бессмертия. Однако герой уже не может оставаться навечно в волшебной стране, ибо рай был утрачен при рождении и не может быть возвращен. Очень ярко это проявляется во второй части «Бесконечной истории» Михаила Энде, где Бастиан, протагонист сказки, из прекрасного спасителя превращается в тирана, не понимая, что он является частью обыденного, а не волшебного мира. Это приводит нас к важному вопросу. А, собственно, стоит ли возвращаться? Зачем это делать? Да, я уже сказал, что это как мечта о рае. Но неужели мы не рождены, чтобы Кафку сделать былью? Да, конечно. Кэмпбелл пишет: «Общество завидует тому, кто остается за его пределами и придет за ним. Несомненно, социум не будет доволен выпавшим членом. Это будет проявляться в бытовых взаимоотношениях, рабочих, да и вообще во всем. Но с другой стороны, ну а что такого? Неужели человек не имеет права оставаться там, где ему хорошо?» Да, Пусть этот рай и не настоящий, но зачем отказываться от этого рая, да еще и добровольно? Ключевой ответ. Потому что даже если человек стремится к счастью и благополучию, он не найдет его в волшебном мире. Почему? Да потому что на самом деле никакого отдельного волшебного мира нет. Кэмпбелл очень мудро замечает. Тем не менее, и в этом заключается разгадка мифа и символа, на самом деле нет двух этих миров, а есть один. Нет обыденного мира и мира волшебного. Есть один мир, расщепленный эго на дихотомию сознательного и бессознательного. И психика стремится уйти от этого разделения через интеграцию различных содержаний. На это, в конце концов, и направлено героическое путешествие. Не на борьбу и победу, но на соединение. И каждый успех приводит к тому, что граница между мирами стирается. И тогда сама жизнь, сама по себе, становится чуть более волшебной. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!